актуальные комментарии, анонсы, все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 9 вечера. «Америка Лайт».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, четверг уже, 17 марта, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, всех приветствую. Напоминаю, что у нас пока еще есть чатик на Ютубе, в смысле не чатик, а трансляция, чатик тоже есть. Вот в трансляции вы можете лицезреть, что происходит, ну и если вам удобен такой способ потребления информации, то можете там смотреть, слушать и писать в чатик. В чатике происходит, как всегда, какая-то жизнь. В последнее время ее там много, она не всегда мне понятна. Какие-то там, скажем так, вообще какие-то тусовки, не связанные с контекстом нашей передачи, но, тем не менее, там есть жизнь. Также вы можете звонить в эфир. Номер я вам скажу, 84957373948, вы узнаете попозже, да, он пригодится. Можете писать смс, смс на номер +7 925 88 88 948. Ну и, конечно, телеграм-бот для сообщений, говорит МСК-бот, латинские буквы в одно слово, говорит МСК-бот. И вот револьвер, да, забегая чуть вперед, говорит: погода солнечная, но холодно. Вот что говорят наши подопечные с профильным образованием по этому вопросу. Сейчас посмотрим, что они говорят. Степашин прав. Что-то тут интересно обсуждали такое, что у вас Степашин прав. Ну, случается. По дорожной ситуации 6 баллов. Думаю, что будет 7. Думаю, может быть и 8. Ну так, средняя паршивость, дорожная ситуация, в общем, надо сказать пока. Бывало и получше, бывало и сильно хуже. Новостей много, касаются они, в принципе, там, понятных вещей, так или иначе. Вот сейчас вижу на лентах новостей, Арнольд Шварценеггер завел телеграм-канал вслед за Дмитрием Анатольевичем Медведевым, я замечу, да? Вслед, по примеру, можно сказать. И выложил видосик, в котором заявил, что ситуация вокруг Украины виноват Кремль. Вот вопрос, какие санкции Шварценеггер введет, да, против нас, интересно. Лимузин пишет: застрял в Подмосковье, до дома 1.5 часа, всю программу послушаю, класс. В Петербурге теплее, чем в Москве, корешка еще не подошла, Григорий из ПБ сообщает. Прогнозы какие? Какие фьючерсы на корешку? Так, ничего не понимаю. Тут про джинсы что-то пишут. Что-то... Так, ладно. Дальше. Так. Давайте по нашей тогда повестке пробежимся. Значит, итак, по погоде. Москвичей ожидает. На выходных, правда. Ясная погода с положительными температурными показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью. Я вот сегодня ожидал ясную погоду с положительными температурными показателями. Посмотрел на телефоне, да, погода, и у меня что-то утром рано, у меня что-то проглючило, что там что-то плюс 2, плюс 3, я такой прям обрадовался, а потом посмотрел еще раз, а там минус 8, ну и расстроился. Но все равно пошел на улицу. Вот, а то, что ясная погода с положительными температурными, это Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, сообщает. Столичная погода, по ее мнению, вступает в фазу метеорологической весны. Но похолодание из-за антициклона еще задержится в регионе. Думаю, какое-то время побудут. Вот. Но в субботу они начнут постепенно повышаться. В воскресенье мало изменится. Ну, там плюс 5, плюс 6. Погода обнадеживает. Может быть, в третьей декаде придет та самая метеорологическая весна. В общем, прогноз не очень утешительный. Пока еще померзнем с вами. Надеюсь, недолго. Вот, вот тоже сразу на лентах новостей. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о государственной монополии на сахар. На днях, да, сегодня, по-моему, тоже ФАС начала проверку, потому что там цены выросли, да, на сахар за неделю достаточно здорово, но это очевидно, что спекуляция, да, поскольку нет объективных причин для его удорожание, но вот ФАС начала проверку, и думаю, что будут последствия, особенно в нынешней ситуации. Поэтому вопрос. Честно говоря, да, сахар-то такой продукт, его всегда почему-то запасают, да? Всегда запасают, но вот раньше там самогон варили, сейчас не знаю зачем. Григорий из ПБ скидывает, видимо, свою фотографию на фоне мавзолея имени Ленина, тем самым показывая нам, что фьючерсов на курочку у него не стоит ожидать сейчас. Сахар в Египте 100 рублей стоит. Я специально зашел в магазин, посмотрел. Я, честно говоря, не знаю, сколько он стоит сейчас. Ну, сколько вот он у нас в магазине стоит и почему. Такое, ну, почему ажиотаж, я понимаю, это вот у нас рефлекс. Причем тоже читал какое-то исследование на эту тему, да, кто какие продукты запасает, чем это обусловлено, и там было достаточно интересно, что вот наши бабушки, люди, пережившие там войну, да, пережившие голод, вот для них это просто история, ну, как бы психологического, скажем так, спокойствия, то есть то, что они вот знали, что у них есть запас на случай чего. Дэн пишет, сахар берут на закрутки летние. Да, честно говоря, думаю, что просто берут, потому что боятся, что он пропадет. Они его набирают, он пропадает, они получают положительное подкрепление своей мотивации, идут за солью, да, и с солью случается то же самое, ну и так далее. А потом много-много лет едят. Много-много лет едят. Не знаю, что, кстати говоря, по туалетной бумаге. Помните, в ковид показывали там из американских магазинов битвы за туалетную бумагу. Честно говоря, не знаю, насколько люди это самое по туалетной бумаге так переживают. Риот пишет, жена не может найти второй день предметы женской гигиены. Их зачем скупили? Тоже слышал об этом, но что наблюдается как бы ажиотажный спрос, потому что некоторые люди закупают этот на три года запас некоторые женщины. До 3 лет. Это вот полквартиры, наверное, я, честно говоря, не знаю, да, но вот вот такие данные тоже слышал. Вообще, целая как бы история, да, потому что у меня много знакомых под это дело попадали, скупали, набивали эти антресоли, набивали балконы. Вот, я не помню, делал ли я что-то подобное когда-либо в жизни, но вот сообщают в чатике на Ютубе, сахар в одной из сетей 89-99 рублей. Скажите, не заводили ли метеорологический словарик? Мы не заводили, мы как-то в голове. Была, ну, мысль хорошая, конечно, но она уже запоздала, потому что все эти барические кувалды и прочие барические распилы с коралловыми веснами, да, они уже все позади. Вот, я думаю, что в нынешнее время они будут по сдержанней в лексике, потому что это там не самое важное сообщение. Но да, надо было записывать, конечно. Мелкий пишет, он знает, где много предметов женской гигиены, и говорит, называет одну сеть торговую, не буду ее рекламировать, но говорит, но не в Москве, далеко не в Москве. Я перед локдауном, пишет нам Николай, не тот Николай, а какой-то другой наш Николай, пишет, я перед локдауном скупал водку, и она не пропала. Вот. Трифит Тракс. Жена купила предметов женской гигиены на 3 месяца, сахара 6 кг на 2 месяца. Так, что еще пишут? Может, цены снизятся, да, одна женщина ждет, говорит, пока не покупаю, может, цены снизятся, пока не нужно. Вот, ну, честно говоря, я думаю, что так и будет. Я вот напоминаю, помните, про имбирь была история, да, когда, ну, был, люди откуда-то взяли, что он от ковида помогает, он взлетел там и по цене через в несколько раз, и пропал за ним, охотились там и так далее. Юрий пишет, вот Юрий пишет толковое сообщение, хоть оно и ироничное, да, мне понравилось. Шеф, я все понял, нужно активно педалировать тему дефицита образования, среднего, высшего, дефицита книг. Пусть ломятся учиться и книги читать, засранцы с повышенным сахаром в крови, смайлик. Так, 65 рублей до 5 кг в одном большом магазине. Более 5 кг 99 рублей, Билли Бонс сообщает. Все на Авито есть, все предметы женской гигиены, да, значит. Сегодня ходил в Пятерочку, все есть, сахар свободно, 68 рублей, всего полно, народу нет. Мы вообще не закупаем больше, чем нужно на текущий момент, это Тейл пишет. Вы знаете, честно говоря, я вот, может, мог бы и рад что-нибудь закупить-то, да, в этом смысле. Может быть, тоже поддался бы какой-нибудь жуткой панике и предположил бы, что пропадет, я не знаю, там, что пропадет. Ну, например, протеин пропадет, да. Очевидно, с ним будут, ну, какие-то перебои, потому что часть изготовителей импортная, вот есть и отечественная, но вот он пропадет. И что, надо бежать и купить его килограмм 10? Ну, зачем? Я думаю, что так или иначе наладится. Ну, в общем, я не успел ничего такого. Единственное, две пачки витаминов я взял на 2 месяца, потому что подзаканчиваются мои. В общем-то, и все. Вот и все. 411 сообщает, что в городе Саров отключили радио, говорит МСК. Но я надеюсь, это не из-за ударов высокоточного оружия. Да, я шучу, конечно. Это из там по местным причинам. Там, по-моему, какое-то новое радио не завели. Избавляют нужды в средствах женской гигиены. Гарантия до года. Дорого. 217. Обращайтесь, да. Он, конечно, пошло шутит, но... Тем не менее. Вдвое подорожала кассовая лента и бумага для принтера. Кассовую Павел сообщает. Ничего покупать не буду, я буду экономить. Это Дмитрий. Что-то мы уходим в эту самую, в потребительскую такую корзину. Трифит спрашивает. Вы пошли советы настоящих спортсменов. Вы качаетесь? Ну, не качаюсь, занимаюсь, да, для себя. Берите Сустанон. Сустанон от Кози Морда мне советует сильный анаболический стероид. Не те мои годы, чтобы так шутить с собой, Кози Морда. Я в натурашечку. Сырье Китая, из Китая российского протеина нет. Я видел, ну, какой-то мне попадался российский. Он весь на этот самый, на вкус, так сказать, разный. Ну, российский был с нейтральным каким-то вкусом. Ну, обычно, какая разница, еда, еда. Есть несколько звонков. Видимо, люди хотят рассказать нам потребительскую обстановку. Ну, давайте, раз уж мы по этой теме начали. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что вам не стоит так с такой ироничностью говорить о том, что люди делают запасы. Чисто интуитивно люди понимают...
Вы знаете, я, наверное, сам решу, что мне стоит, что мне нет. Но спасибо за совет. Вы в эфире, слушаю, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Хотел про сахар рассказать. Вот на самом деле, в Москве такое явление было, что в начале недели сахара вообще не было. За любые деньги. Вот у ритейлеров там просто кончился, и все. На Авито, как правильно было сказано, там, да, можно было купить там... за 200 рублей килограмм сахара, это совсем перебор. А вчера, на самом деле, сахар появился. Вот, но что греха таить, то есть я и все мои знакомые там нападались на панику, да, и закупили сахар по завышенной цене. То есть на нас просто-напросто, скажем так, вот, нажились. А сегодня сахар вот, в ритейле стоит 69, рублей за килограмм, но единственное, что там ограничения, там, ну, пытаются продавцы просить, чтобы покупали не более килограмм в руки.
Спасибо за информацию. Знаете, вот пришло мне две мысли по вашему сообщению. Вот пишет нам в чатике на Ютубе человек, Евгений, видимо, на моей памяти сахар скупают уже раз десятый. На моей значительно больше, да, потому что я давно живу, но это правда. И хотя раньше, да, хотя бы там, ну, действительно, их куда-то там его применяли, варенье и так далее, сейчас я не знаю зачем. Вот, а вторая мысль, смотрите, обсуждаем Авито, я тоже видел информацию в одном из наших средств массовой информации, там они провели исследование пост-икеевское, вот приостановило деятельность Икея, да, и там... Значит, был, оказывается, я не знал просто, да, что такой вот товар эксклюзивный в Икее, такая большая плюшевая акула. Ну, вот она пользовалась популярностью, да, и она, собственно, была, видимо, там, предметом какого-то особого спроса и в обычные дни. Но вот, значит, этот самый... После закрытия появились эти на Авито. Радиопрограмма «Мещанский час», Алексей пишет. Очень смешно. Спасибо, Алексей. Так и обзову. Прям вот в точку. Так вот, эти самые акулы из Икеи, минимальная цена, ее там цена сколько она там? Рублей, ну, не знаю, 1000 она там стоит. Допустим, да, скорее всего, меньше. Ну, не знаю, не специалист по Икее, и акулам из нее. Ну, в общем, сколько-то она стоит. И вот эту акулу продавали люди от 200 тысяч рублей до миллиона. И причем по каким-то слухам, действительно, кто-то эту акулу за 200 купил. Вот я уж, вот я всякое там в жизни видел, всякое понимаю. Вот, но акула за... Я не знаю, вот что людьми двигает, да? Ну, вот у меня нет объяснений. То есть я понимаю про сахар, соль, спички, патроны, антибиотики, понимаю, да? Вот... Акула капитализма, да, шутит Михаил. А вот акулу и плюшевую за, там, за 50 тысяч, я не пойму. Не то, что за, там, 200 или за единицу, да, за ля. Вот. Живая акула дешевле, пишет он. Ну, вот люди, что называется, да, страдают таким потребительским, скажем так, искажением. Вот. Что еще хотел? Ну, я сегодня хотел, кстати говоря, поговорить больше по политическим. У нас действительно получается какая-то программа «Мещанский час». Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, извините, а я вот что-то никак не пойму. Вообще, я вот, например, в Откусвилле отовариваюсь, но тут просто для интереса хожу по магазину, вот третий день, и ничего не понимаю. Скидки сплошные, вот, в частности, в «Магните», в «Дикси», я мимо них вот иду и решил заходить. Интересно просто все... Слушайте, я не знаю, что-то сплошные скидки. В «Перекресток» зашла, там тоже ценники все скидочные. Я уже думаю, почему его, к чему.
Где обман-то, да? Где обман? Может, да продукты не настоящие?
Я ничего не закупаю, но я не поняла, почему скидки-то такие. Почему все говорят, ничего нету, но правда нету макарон, вот в «Перекресток» в частности. Правда, я сегодня не была там. Но скидок полно, я ничего не понимаю. Я сейчас вот слушаю, ничего нету. А что нету, когда все вроде есть?
Ну, вы знаете, смотрите, это же такая история, так называемая, по-моему, называется маятниковые доставки. Вот в конкретном магазине случается ажиотаж. Кто-то набирает, например, 10 пакетов, ну, условного сахара, да, и по его примеру, тут же, да, это же целая тоже наука, да, там, о выкладке товара, она все эти вещи тоже там учитывает. Я когда-то читал какие-то пособия на эту тему. Вот. Кто-то начинает подражать, и на всякий случай, вот ему не нужно, он пару пакетов прихватает. Третий видит, у одного 10, у другого 2, но возьму тоже 3, хотя мне нужен был, мне нужен же был один, да, но возьму 4, пусть лежат. Вот, создается ажиотаж, они сметают все с полки, там уходит какое-то там условно полтора часа на то, чтобы привезти из подсобки, а процесс уже запущен, уже пошла вот эта волна. Соответственно, сметают вообще все, бегут в соседние магазины, сахар пропал, все вот выметают. А какое-то время с РЦ, РЦ это как распределительный центр у них называется, с РЦ привезти нужно какое-то время, да? То есть какое-то время действительно на прилавке дырка. А этот прилавок с дыркой фотографируют, кидают в родительский WhatsApp-чат. Дальше, ну, дальше сами понимаете. Вот. И это касается часто там каких-то парадоксальных групп товаров. То есть вот там имбирь я уже упоминал, да, эти акулы киевские. Он Григорий СПБ скидывает ссылки на там этих акул по 500 тысяч рублей. Ну, какая-то вообще жесть. Вот. Кто-то сейчас написал, что какие-то модельки из Макдональдса, это тоже сувенирные стаканы и монетка из Макдональдса по такой же ситуации. 002 в смс-чате пишет, что появились случаи поступления пациентов со слипшейся задницей. Вот. Ну и вот это, да, соответственно, приводит к какому-то временному ажиотажу. Если там с сетевыми магазинами, да, это еще как-то контролируется, то магазин не сетевый, думает, ага, берут, берут хорошо. И начинают поднимать. Пока, что называется, контролирующий орган не видит. Люди видят, поднимается, было вчера меньше. И, собственно, берут еще больше. Да, впрок, про запас забивает антресоль холодильник. Вот, ну и как бы итог очевиден, да. Потом, соответственно, поставщик заказывает больше, чем, ну, ему было нужно. Это уже никто не покупает, потому что все на это самое наскупались. И, собственно, все, да, вот так это и происходит. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр Владислав, Москва.
Да, здрасте.
Александр, слушайте, вот когда народ говорит, на нас нажились, ребят, не на вас нажились, а вы лоханулись. Это так называется. Вы сделали все условия, чтобы на вас нажились, и потом говорите, ну как так, ну нас обманули. Ну, блин, ну мозги-то надо хоть какие-то, хоть иногда включать, но вроде все взрослые люди. Сахар вообще вредный. Я его лучше вообще
не... Да этот вопрос, понимаете, ну все люди взрослые, но всем же бывает страшно. Вам что, страшно не бывает?
Нет, конечно. А что бояться-то, господи?
Вообще никак. Вот смотрите, вы курите, скажите.
Я? Да.
Вот я вчера встретил человека, да, но человек, скажем так, зарабатывает неплохо. Лучше нас с вами, да? Ну, приличный человек, в общем. Все у него есть. Я смотрю, а у него из кармана торчит блок... Lucky Strike. Да, ну, это не самое лучшее в галактике вот сигареты. Я говорю, зачем тебе вот это? Он говорит, я слышал, пропадет. Я говорю, ну, блок тебя не спасет. Ты куришь там 3 пачки в день, да? Ну, хотя бы блок. Я говорю, ты понимаешь сам, да, что логически это никак объяснить нельзя. Он говорит, понимаю, но вот я шел и купил. Очередь, говорит, отстоял даже в табачку, да? Не хотели блок продавать. У человека в жизни есть все, у него есть больше, чем у нас с вами, да? Он может там при желании, да, я не знаю, вырастить плантацию табачную и это самое, да? Вот, но вот он тоже на это реагирует.
Слушай, ну, бывают же, да, случаи, когда там на 200 миллионов там телефонные мошенники обули. Ну, 200 миллионов, там откуда у идиота возьмутся? Ну, ниоткуда, вроде как, да, ну...
Ну, об этом и речь, да, то есть я вот не склонен людей там в идиотизме, да, обвинять. Это, ну, нормальное, наверное, проявление там человеческой тревоги той же самой. Здрасте, слушаю вас, говорите.
Доброго вечера. Я хочу сказать... Алло, слышно?
Да, слышно прекрасно, да.
У меня 3 пожилых родителей и плюс любимый мужчина, который страдает, ну, он после инфаркта. Ему необходимо лекарство, которое просто-напросто разжижает кровь и поддерживающая терапия. Всем 3 пожилым и ему. К сожалению, в аптеках этого всего нет, и купить в Москве это очень сложно. Пришлось объехать 7 аптек для того, чтобы купить лекарство для курса, который назначили моей маме. Вот, поэтому вот, ну, может быть, это мещанский час, но, к сожалению, ситуация вот такая. А это жизненно необходимые медикаменты. Поэтому всем удачи в нашей с вами борьбе за выживание.
Я думаю, что выправится ситуация, честно говоря. Я слышал, по какому-то медикаменту для щитовидной железы была история, да, вот буквально. Вот, но вроде как сказали, что все, как бы поставки налаживаются, возобновляются.
Ну, вы знаете, вот у меня дядя болен раком, и обычный физраствор соляной раствор. Я объехала 10 аптек для того, чтобы ему прокапать 4 дня капельницы мы капали. Да, нужно было 7. Вот у меня хватило только на 4.
Но у меня вопрос, а вы можете объяснить, куда оно делось? Лекарства под санкции не попадают.
Ну вот на данный момент, когда я захожу в аптеки и спрашиваю элементарные препараты, которые необходимы для пожилых людей, для людей, вот страдающих этими заболеваниями, в аптеке пожимают плечами и говорят, ну вы же знаете, время у нас какое. Я думаю, что все это связано с нарушением логистических цепочек.
Я думаю, ну два варианта у меня, честно говоря. Первый вариант, это лежит под прилавком и ждет повышения цены.
Ну, это тоже имеет место.
То есть, это в преступление, за которое нужно наказывать, я называю это бизнес-мародерство. Вот. А второе, что это действительно закончилось, потому что люди скупились впрок. Вот и все. Извините, я бы с радостью с вами продолжил, наверное, продолжу попозже. Но у нас новости. Давайте послушаем, что нового.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, четверг, 17 марта, по программе «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы с вами обсуждаем о бизнес-мародерстве и потребительский терроризм, уже так у нас получается, что-то мы с сахара, перешли на продукты, на лекарства. 558 пишет: «Собираюсь звонить на Кубу, чтобы доставили 1 килограмм сахара». Елена кидает мне фотографию, говорит, пустых полок, сахара нет вообще, там ручкой кто-то приписал «вообще». Евгений Филий пишет: «На неделе своими глазами наблюдал, как один покупатель уложил в 2 пакета все оставшиеся в аптеке 46 упаковок препарата из списка ЖВЛ, жизненно важных лекарств. С какой целью и кому, остается только догадываться. После него пациенты побегут в соседние аптеки за оптовыми закупками этого же препарата. У дистрибьютора он есть, производство не останавливалось. Знаю ситуацию, так как работаю в этой сфере». Алекс Драго считает, что страхи у видимо всех разные. Он говорит: «Я вот умничаю, а сам купил лекарство определенное на 3 месяца вперед, потому что подорожание». Вот. «Зашел в магазин у дома, Майлз 292, спросил продавщицу, ответ: соль, сахар скупили. Утром зашла девушка, купила все предметы женской гигиены». Я не понимаю, зачем. Я не понимаю. Так, все правильно. Халдей считает, надо покупать сахар, потому что он слабее по вкусовому качеству. Раньше клал в чай 2 ложки, а сейчас 10. «Сахар на складах завались, просто подвозить не успевают». Виталик, странный ОС. Много звонков. Давайте с вами. Слушаю, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
По поводу сахара. Смотрите, что происходит. Вот берем статистическую семью, Муж, жена работают с 8 до 6. Сахар заметается каждый день до 10 часов. В магазинах он появляется, его нету. Где вот этой средней статистической семьи взять сахар? Суббота, воскресенье, опять нужно вставать рано и идти покупать.
У меня вопрос. А сколько среднестатистическая семья, по-вашему, потребляет того сахара в месяц?
Это как снежный ком пошло. Мы сейчас не говорим, сколько потреблять. Поэтому среднестатистическая семья, как только увидела сахар, она берет его в 2-3 раза больше. Это пошел снежный ком. И винить тут нас, обычных граждан, я не знаю, как...
А кого надо винить?
Говорят, что на складах он есть. На складах он есть. Тогда там, где он есть, надо узнавать, почему его не привезут сразу много, и чтобы человек нахапался, и все, и успокоил.
То есть обеспечить ажиотажный спрос?
Да, сразу резко обеспечить.
Смотрите, а это сахар, а если завтра будет, я не знаю, давайте предположим, что нечто абсурдное, ананасы. Ананасов вообще ограниченное количество. Вот все сметут ананасы и скажут: правительство от нас скрывает ананасы на тайных военных складах. Что тогда делать?
Здесь не знаю. Просто вчера для меня был шок небольшой. Зашел в одну сеть, не буду говорить какую, она не так представлена, но даже там написано на А4 в одни руки больше 5 штук там всего.
Да правильно. Вот я считаю...
Нет, не давать. Это... Я продавщице говорю, а я можно пройду 10 раз? Она говорит, ради бога. Но если меня на камеру увидят, меня завтра уволят.
Понятно. Но я считаю, что, честно говоря, да, ну не нужно людям столько сахара, сколько сейчас осело, да. Вот, много на эту тему сообщений. Вот Вал пишет, зачем вам сахар, куда вы его деваете? У меня год не заканчивается пачка тростникового, да, на 50 кубиков. Вот, с самого утра скупают тоннами бабки с тележками. Ну, на самом деле, да, вот тоже мысль была такая про Авито и подобные сервисы. Это у нас такой цивилизованный аналог черного рынка же на самом деле получается, да? Что так или иначе, то, что там попадает в дефицит, оно... оно потом появляется там по какой-то безумной цене, как те акулы, о которых мы с вами говорили. Я напомню, что лекарства не попадают под санкции, если что, мы это обсуждали. Семья 4 человека, 1 килограмм сахара на 2 месяца. Что люди с ним делают, если не гонят самогон? Это как с масками. Да, да, но вот мы в этом смысле не учимся. Хочется же как бы навсегда решить вопрос, купить себе вечный сахар, чтобы он никогда не кончался. Давайте, может, о чем-нибудь еще. Ну вот, я вижу ажиотажа много. Ну давайте, ладно, Леонид, давайте с вами. Слушай, алло. Алло.
Добрейшего вам вечера.
Здравствуйте.
Ну, знаете, я думаю, что сахар, проблема не в бабках. Ну, в смысле, не в деньгах, а в смысле, не в пожилых женщинах. Я расскажу вам короткую историю о том, как в 2010 году, когда было очень лето с пожарами, дымное лето, помните эту историю?
Да, помню, конечно. Я в Москве был.
Мой близкий товарищ, который на тот момент работал директором магазина электроники, очень крупной сети, очень крупного магазина, фуру вентиляторов продал за 30 секунд, даже не занося в магазин, перекупщиком. И есть у меня устойчивое подозрение, что с сахаром происходит примерно такая... Ну, с сахаром, там, с гречкой, со всеми вот этими вот ажиотажными...
Кстати, гречка вроде отпустилась. Сейчас про сахар и про макароны, если что.
Ну, вот, да. Мне кажется, что это чистая работа, такая искусственная история, абсолютно искусственная. Создается она для того, чтобы на ровном месте заработать денег. Потому что, ну, вот представьте, там, ты в магазине его купил, там, я знаю, в условном магните по 50 рублей пачка, а в магазине возле дома продал по 100. Ну, это же просто, блин, наркотики отдыхают.
Наверное, близко, да.
Я думаю, что дело не в физических потребителях, потому что, ну, вот сколько может купить там человек сахар? Ну, 5, ну, 10 килограмм. Но для сахарной промышленности, я просто, поскольку у меня ресторанный бизнес, я представляю объемы производства сахара в стране. Это, ну, это копейки, по большому счету, потому что основные потребители сахара, это, конечно, не физические лица, ну, не только физические лица, а предприятия крупные там и так далее. Поэтому думаю, что проблема, как говорится, не в этом. Проблема где-то на другом уровне чуть-чуть.
Ну, я, честно говоря, вообще, ну, считаю, что мы от этого не застрахованы, это будет всегда. Потому что у нас общество, оно, конечно, информационное, но вот эти все истории, да, про страх, они работают. Ну, вот, если удастся сказать, что что-то там пропало, да, что-то, причем не обязательно очевидное. Будут те, кто купит в запас, будут те, кто пойдут и на это... это на Авито повесят, да, тут же, чтобы, соответственно, ажиотажный спрос реализовать. Вот. И, конечно, там есть, что называется, ушлые пронырливые люди, которые это чувствуют, да, на этом умеют зарабатывать. Я вот не умею. Поэтому, собственно, это с вами обсуждаю. Обязательно сделаю слушателей погромче, если плохо слышно. Вы в эфире. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Я как бы резюме хочу подвести. 94-й год, умерла бабушка моя. Вот. И стали разбирать антресоль. Вот. Тренды меняются. Вот тогда мы нашли там ящик огромный. Там было, значит, под завязку хозяйственного мыла, спичек и огромный ящик граненых стаканов. Вот. Вот тогда народ запасался этим. Почему сейчас сахар, я не понимаю. Спасибо.
Ну, вы знаете, я тоже жил в те времена, и тоже я наблюдал, да, как там и бабушка у меня занималась похожими вещами. Там все было впрок. Сковородки впрок, этот стиральный порошок впрок, что-нибудь еще впрок. И это лежало тоже по шкафам, в смысле на шкафах в том числе, да. И я, помню, лежало еще много-много лет, все это невостребованное, да. Но проводку там советскую тоже, да, иногда даже сейчас у знакомых. У кого-то нет, а в гараже где-нибудь попадется, да, бутылка водки, которая там не знаю, сколько там, 35 лет, да, такие моменты. Вот, и я думаю, что это неизбывная наша история, потому что у нас все-таки в прошлом очень тяжелые времена, у нас с вами 90-е, а у наших старших, кто постарше, там, в том числе до войны, и все это, вот такой вот травматический опыт имеет, конечно, да, имеет. Вот, и я думаю, что у наших уже там потомков, у них этого не будет. У них будет, ну, что-то, нечто свое, да, какие-то там свои другие искажения, но вот такого там панической скупки там первичных каких-то продуктов питания, да, дефицитных не будет. Вот слышал я, что что-то на тему «богатые тоже плачут», да, что они там тоже попытались как-то закупиться в местах повышенного потребления. Вот. Но там какие-то сложности наблюдаются. Я слышал, что за какие даже безумные деньги, безумную какую-то сумку не получается купить. Михаил пишет, айфоны будут впрок закупать. Слышал, что там каких-то и было немного, а сейчас нет вовсе даже по новым каким-то сумасшедшим ценам. Ну, мне кажется, у кого есть, у того есть. Богатые плачут от смеха, Григорий из ПБ пишет. Я вот читал, что нет. Они плачут от отсутствия лухари, сумочек и так далее, да, что в Милан не съездит за трусами, условно, да, а тут в ЦУМе не продают пока, потому что ждут повышения цен. И то, что стоило там безумных, я не знаю, для нас с вами безумных 100 тысяч за какую-то там неочевидную вещь, сейчас типа 300, это почти катастрофа даже для богатых людей. Не знаю, честно говоря, не жил богатый, не понимаю этот мир, но вот слышал. Знаю, что раньше они, Китай в коллаборации с рынком Садовод объявили о том, что премиальные бренды из России не уходят, да? Шутку такую читал. Лимузин доехал, видимо, или в процессе. Здравствуйте, Лимузин, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Нет, я еще не въехал в Москву, я еще далеко. Хотел бы попросить уважаемых слушателей позвонить того, кто именно запасся впрок всем вот этим, тем, что люди обычно сейчас запасают. И объяснил нам смысл всего происходящего.
Ответ будет очень простой. Я купил по 69, сейчас уже 72. Вот, ну, я условно говорю, любой товар.
Такой простой ответ, нет масштаба. Если бы он купил пару вагонов там железнодорожных, то был бы смысл. А если он купил 10 килограмм сахара, ну, не знаю. С ним делать.
Я помню, что когда в ковид мы обсуждали похожую тему, вот прям помню, позвонил молодой человек, единственный из тех, кто вот с такой повесткой нам дозвонился. И он сказал, что он получил получку, и на часть получки на 30 тысяч рублей втарил тушняка и макарон. Да, и вот он счастлив, он теперь защищен. Вот, и я спросил его, а это, ну, тушенка-то не очень полезный продукт, да, и не самый приятный в этом мире. Я говорю, вы намерены, ведь вот на сколько? Он говорит, у меня на полгода теперь харчей есть. Я говорю, это полгода вот ежедневно тушенка с макаронами? Я говорю, да, а что такого? Интересно, как он прожил на этой диете? Тоже, да.
Ну, понимаете, тушенка штука такая, она действительно, так сказать, поможет, наверное, на черный день, но сахар, помимо того, что вреден. Ну, не знаю, может быть, его можно поменять на водку и патроны, но, опять же, ты за собой его не потащишь вещь в мешке. Ну, так, если люди на это рассчитывают. Поэтому глупость какая-то. Ну, ладно продукты, но смели масла автомобильные. Я тут решил масло поменять. Зашел в магазин, масло, полки пустые. Люди хватают по 5, по 10 канистр. Ребят, вы что? Это как понять?
Ну, Моцарт 172 сообщает, что в Германии с продуктами аналогичная ситуация. Тот же ажиотаж на сахар, макую туалетную бумагу. Мы одинаковые люди, одинаково мы живем, одинаково думаем. Макс Эл пишет, что сахар вредно, что там по корешке? По корешку нет данных пока, не пришла она, даже фьючерсов нам не докладывает. Фри-фри пишет, купил 100 литров масторного масла и 13 фильтров. Так, впереди лето, сахар, прекрасные консерванты, тоже подсолнечное масло. Я не знаю, зачем вам летом столько консерванта. Слушаю вас, Анна, здрасте.
Здравствуйте. Александр Николаевич, ну то, что мы его запасали, это понятно. Во-первых, оно дешевое. От 6 до 12 копеек стоило хозяйственное мыло. Во-вторых, с ним ничего не делается, если в него вбить строительный гвоздь такой большой на весь кусок. оно лежит, оно не сохнет. А потом во время войны зачем сахар-то? А мыло — это валюта. Попробуйте прожить без мыла. Не проживешь, а без сахара можно. Но то же самое со спичками. У меня вот есть два раритета. Вот думаю, выставлять на Авито или нет. У меня есть пакет такой крафтовый с ручками из Елисеевского гастронома. Тогда такие пакеты были только в Елисеевском.
Ныне закрытого, кстати, да.
Да, ныне закрытого, конца 40-х. Два пакета целлофанов из березки, причем валютные. Не внешпосылторговская, а валютные. Один черный с зеленым, не, один белый с черным и с зеленым, а второй белый с красным и с черным. Вот думаю, выставлять или пусть лежат?
Ну, я думаю, только ценители какие-то купят, честно говоря.
Да?
Ну, конечно. Но это же надо еще объяснить легенду-то. То есть, что это такое? Потому что вот слово «березка» я, например, знаю еще, да? А я думаю, что люди чуть-чуть помоложе уже и не в курсе. Вот. Что это такое, почему это было важно для советского человека, как туда люди попадали, и как там спекулянты прятались от милиции, да, в этих самых, рядом в подворотнях этой самой «березки», да?
Это же... не та «березка», это валютная. Это не внешпосылторговская, это именно валютная, там, где только иностранцы отоваривались.
А вот, ну, на чеки, которые люди привозили из командировок зарубежных, где отоваривались, не там ли?
Нет, это «березка» внешпосылторга. Чеки и сертификаты — это другие березки. Это березки внешпосылторга. А я говорю именно о валютных, там, где можно было купить за свободно конвертируемую валюту, и отоваривались иностранцы. Нет, это не я там отоваривался, я приезжал, отоваривался.
Вот, я даже не посвящен в такие обстоятельства. Березка до сих пор есть на Первомайске, но это только название, да, я хожу мимо него,
да,
вот
была
я сообщаю.
На Первомайской,
да.
На Сиреневом бульваре. Там техника была, обувь, ювелирные изделия была.
Ну, есть этот магазинчик, даже вывеска такая, внутрь, правда, не заходил.
Угу. Вот симпатичный был магазин «Березка». Особенно если у тебя там была, то можно было купить импортный телевизор и видеомагнитофон году уже 82-83. Ну, или немножко переплатить в тех же чеках. Спекуляция была, есть и будет.
Да,
вот,
да.
В общем, мы ничего не закупали, мы ничего не запасали. Лекарства мне в этом месяце выдали, вот которые бесплатно мне полагаются, все. От первой таблетки до последней таблетки. Еще бесплатно предложили упаковку, там большую, по-моему, 100 штук маски медицинские. Так что я пока сижу спокойный, не дергаюсь, дергаться я не буду. Как-нибудь проживем.
Да, спасибо, Анна, спасибо за оптимизм. Ну, вот это, как лимузин говорит, да, ну, то есть, ну, там, 10 кусков мыла, ну, там сколько их, ну, полжизни-то, на полжизни они не нужны. Очень смешно, что шутит Старлей, но я не могу эту шутку в эфире прочитать. Она очень смешная, но очень едкая такая. А я переведу ее так, что она очень с таким... цинизмом относится к людям, совершающим вот эти компульсивные закупки. А я напомню, что вот та самая история про правильную выкладку товаров, она людей-то мотивирует на это. Ну, давайте, может, о политике, да, что вот я хотел сказать. Смотрите, во-первых, уже простите меня за такой переход, но я этот сахар не могу обсуждать. Я его, во-первых, не ем, да, во-вторых, ну, мы вроде уже со всех сторон обсудили. Есть новости. Новость следующая. Что встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, может состояться после завершения работы над соглашением между странами, которое ожидается в ближайшие недели. Это советник главы офиса Зеленского Подоляк говорит в интервью польскому изданию. Вот, произойдет в ближайшие недели, как только закончится встреча. Президент Турции предлагает организовать встречу в Стамбуле или в Анкаре. И говорит, что вот это после телефонного разговора с Путиным, вот он выразил искреннее желание обеспечить мир между Россией и Украиной. И на эту тему была еще одна новость, что, в принципе, да, это, там, наш Кремль ответил, да, что это, в принципе, возможно. Да, в принципе, возможно. Ну, там сказали так, что не возражают, если Турция будет посредником в... переговорном процессе. Я, честно говоря, не думаю, что, ну, вот это может случиться там в ближайшие недели, хотя кто его знает, да. Вот тут Сейчас любой ошибиться может, но тем не менее понятно, что дело как-то идет. Вот это, конечно, парадоксально. Зеленский в своем видеоблоге, да, о способе взаимодействия с миром, говорит совсем иное, да, со встречи, с переговоров мы слышим, ну, какую-то иную тональность, что процесс идет, что вот скоро он может быть завершен, да, что есть какие-то продвижения, и что переговоры перешли в постоянный режим, почти в круглосуточный. Вот. Хотя Песков говорит, что Украина затягивает. Но он говорит не так, он говорит, у украинской страны очень неспешный стиль ведения переговоров, а мы рассчитываем энергичное участие, поскольку надо согласовывать хорошо понятные параметры. Вот. Продолжаются переговоры, продолжаются они и сегодня. Новостей нет, но они раньше договорились о том, что это сохранить в тишине. Какие-то есть вот небольшие только у нас комментарии, но содержательно, да, этого недостаточно, мне кажется, для понимания. Я думаю, двигаемся. Борис Байкер комментирует тоже достаточно точно. Говорит, слетают в Турцию, посидят в Инстаграме. Алекс Ефремов считает, что опять мы слились. Я, честно говоря, с вами, Алекс, не согласен. Потому что, чтобы разделить мое несогласие, вам надо посмотреть этих самых сводки генерала Коношенкова. Вот, там, мне кажется, все предельно ясно и понятно, кто куда чего и слился. Вот, я почитываю, что пишут иностранные различные товарищи, вот вижу, что там они начинают, что называется, уже с паническими какими-то нотками, да, и как вот работает украинская пропаганда, тоже это забавно, тоже это видно. Съемки 14-15 года Донецка, да, и там окружающих его населенных пунктов выдаются за сегодняшние, что вот так сейчас обстоят дела, что вот так. Вот, поэтому давайте на звонок отвечу. Да, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, я сразу в тему. Я только что вот буквально 5 минут назад заходил в Перекресток, встретил человека, который шел мне навстречу. Как вы думаете, что у него было в двух руках? По 15 пакетов гречки в каждом.
Добытчик.
Молодой парень. То есть ни ажиотаж не пропал. Берут то даже, я думаю, я посмотрел на него, так улыбнулся, думаю, дружище, это уже просто прям выше всяких возможных даже постижимых уму вещей. Молодой парень, ни бабушки, ни дедушки. Абсолютно молодой парень.
Ну, может, он знает, что с ней делать.
Ну, дай бог.
Может, он художник и гречка рисует. Откуда мы знаем?
А, кстати, да-да-да, наклей, да, портреты интересные получаются.
Да, конечно, нет. Ну, вот много пишут про масло автоматическое и так далее. Понятие «несколько недель» очень растяжимое, согласен. Самогончик гречкофил, шутит Макс. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Ну, тоже про вот ажиотаж. Только что был буквально минут 20 назад в одном магазине. Не буду как бы делать рекламу, но сахар был. Привезли при мне целый поддон. Народ вяло подходил, так смотрел. Видно, уже набрался. Это Подмосковье, Одинцовский район, бывший сейчас городской округ. Поэтому, ну, не знаю. Конечно, сметают все. Люди у нас как бы вот... Но это недоверие, в этом недоверии все-таки виновата власть. Мы привыкли, что государство нас всегда обманывает.
У меня вопрос, смотрите, вы привыкли, что вас обманывает государство, а в Германии тоже привыкли, что их немецкое государство обманывает?
Нет, ну, мне, знаете, дело до Германии как бы...
Я к тому, что если бы эта причина была такая, то в Германии бы не скупали сахар и туалетную бумагу.
Пусть они что хотят делают, нам надо, чтобы с
вами
власть
пришла на диалог. Вы не понимаете меня, правда? Какой с вами диалог может быть, если вы гречкой затариваетесь больше, чем срок жизни вашей? О чем диалог-то? О том, что вместо гречки рис покупаете, да, он калорийнее и лучше усваивается быстрее. Но до инсулинового скачка дожретесь. Ну, что я могу сказать? Диабет — угроза 21 века. Поэтому, ну, конечно, не проблема власти, да, в том, что скупают люди. Ну, я знаю, что власть там, она тоже наценку ограничивает и так далее. Да, я думаю, наказывать будут. Я бы вообще вот за такое... Вот это самое бизнес-мародерство, как я его называю, да, я бы, там, не знаю, национализировал бы эти предприятия. Захотел ты погреть ручки на, не знаю на чем, на подсолнечном масле, да, на сахаре. Поставил ценник повыше. Это определили, тебя предупредили. Ты еще раз попался, все. Ну, хватит, да? Хватит. Серега Гутман пишет. Вам смешно про гречку? А я вот ее вчера за 200 рублей ее кушал. Вкус тот же, но послевкусие изменилось. Хочу про политику поговорить. Хочу про встречу президентов, про переговоры, про Крым, в конце концов, да? По другим вопросам хочу. А мы все гречка, сахар. Сахар, гречка. Гречка, сахар. Давайте новости послушаем. Может, там будет что-то хорошее.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Четверг, 17 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Точнее, программа, как там, я забыл. Хорошая какая-то была формулировка по поводу часа обывателя, скажем так, да? Но не так это, не так назвали, забыл. Да. В общем, мы обсуждали цены, мы обсуждали сахар, гречку. Давайте обсудим политику. Ну, хотя бы, да, хотя бы попробуем, потому что все нас сносит в нашу жизнь, в наш, как там было, да, Куба, возьми свой сахар, Куба, отдай нам, отдай наш хлеб, да, когда-то была такая. 57-122, человек с таким никнеймом пишет, Зеленский не контролирует ситуацию совсем, и переговоры ни к чему не приведут. Как только закончится военная операция, он вряд ли будет президентом, будет бывший инонарх. Так, Константин пишет, подскажите, что у меня, только у меня такое ощущение, что Зеленский и его представители на переговорах на разных волнах. Один просит помощи и вооружения, второй пытается, вроде пытается найти пути решения. Вопроса. Такое ощущение, но по поводу там состояния Зеленского не буду комментировать. Вот, значит, что по этому вопросу думаю, да? И, во-первых, переговоры идут, это хорошо. То, что с них, с этих переговоров не публикует подробных сводок, это тоже неплохо, да? Поскольку, ну, такие вещи, там, мы помним, как на них реагируют американцы, да, и они, конечно, в курсе, я думаю, но то, что это не публично, в общем, это неплохо. Значит, теперь по поводу Зеленского. Вчера тоже много обсуждали, что он вышел в предконгрессом, он выступал, по-моему, да, и он вышел в новой футболке, он сейчас весь такой в камуфляже, такой президент такой, на военной операции, да, и вот обратили внимание, что у него новый значок на футболке, то есть провели тоже целое обсуждение, расследование, оказалось, что это знак ВСУ, Вооруженных сил Украины. Были разные комментарии, что это знак казаков-эмигрантов украинских, еще какие-то похожие, что это, ну, не там, что-то нацистское, но оказалось просто эмблема ВСУ. И это совпало, да, с тем, что он стал заявлять о том, что понятно, что с НАТО нас, мягко говоря, как это по-русски-то, в общем, ввели в заблуждение, что к НАТО все охладели и что НАТО не будет, а до этого у него был на этой же футболке, на такой же, да, маленький этот значок украинский и название бренда оружейного, американской, по-моему, это форма 511, могу путать, 511. Вот, ну, видимо, поменялась концепция, да, теперь, соответственно, обсуждается на переговорах, вы, наверное, слышали австрийский или швейцарский вариант, это предложили... Предложила украинская сторона, и она вот получила комментарий Мединского, что почему бы и нет, можно это обсудить. Внеблоковый статус с сохранением даже каких-то своих вооруженных сил, вот, но без блоков, без НАТО и так далее. Вот тоже много на эту тему было обсуждений. Вот я, честно говоря, думаю, что цели и задачи, в том числе переговоров-то, они предельно понятны. Что после достижения целей и задач можно обсуждать какой угодно вот этот сценарий. Швейцарский, какой угодно японский там и так далее. Но мне это напоминает, уже я слышал подобные истории, когда в минском формате тоже Украина обсуждала различные там варианты реализации минских соглашений, точнее их нереализации. Вот, и тогда обсуждался боснийский сценарий для Донбасса, хорватский сценарий для Донбасса, еще какой-то чертолысый сценарий для Донбасса. Я вижу, что это похожая как бы позиция, да, и действительно, наверное, они пытаются и время потянуть, раз Песков об этом говорит. Тем не менее, я считаю, что коль скоро перешли в достаточно такой там проактивный режим, я думаю, что можно будет достичь определенных результатов, несмотря на то, что Зеленский действительно на других площадках рассказывает совершенно иные вещи о том, что дайте больше танков, закройте небо, дайте больше самолетов, дайте больше наемников, дайте больше чего угодно. А с платформы говорят, НАТО не будет участвовать никак. Это говорит и Псаки, и говорит и этот самый Столтенберг. Вот. Но, тем не менее, да, видно, что действительно, да, невооруженным глазом видно, что разные позиции, разные позиции. И что с контролем уже плохо, да, и вооруженных там своих сил и так далее. Тоже слушал сегодня там несколько интервью разных, и вот интервью одного из мэров украинских городов, который в недоумении говорит, ну, что дали работать, пришли, вот, соответственно, на, там, ликвидировали воинскую часть, и дальше мы работаем, как работали. Он не понимает, что произошло, что что-то произошло, да. Вот, поэтому очень много разных данных, очень много там и фейков, да, которые мы с вами обсуждали. Но что касается переговоров, я, честно говоря, считаю, что толк там будет. Что толк там будет. Не знаю, будет ли толк от включения Турции в этот процесс. Да, мне кажется, вполне нормально сейчас. Да, достаточно участников. Но, видимо, они боятся. Они, видимо, боятся без свидетелей, да, об этом говорить, без посторонних. Ну, Турция так Турция. Вот, но Зеленский, думаю, нас еще в видеоблоге будет в своем удивлять. Время работает против. Тянут, чтобы сохранить свое лицо. Нет, честно говоря, я не думаю, что они понимают, что происходит, потому что ситуация динамично меняется для них каждый день. Вот, я вижу, да, определенную, скажем так, растерянность, да, но не знаю, честно говоря. Значит, бабка на скамейке спрашивает, почему только для ЛДНР? Может, другие области Украины тоже захотят особого статуса? Вы знаете, я про этот самый, про Донбасс-то упомянул, потому что он обсуждался в Минских соглашениях. У меня нет ни малейшего понимания, кстати, готов с вами обсудить, если у вас есть, как будет существовать украинское государство после завершение спецоперации. Потому что ни оккупация, да, никакая, ни демонтаж украинской государственности, да, вот, в задачи не входят. То есть это просто уничтожение опасной для России военной, и не только, как мы видим, тоже вот эта биологическая военная инфраструктура, то есть защита жителей Донбасса, да, а дальше... Ну, и демилитаризация, да, и денацификация, то есть какие-то последствия для носителей нацистской идеологии. Вот, а как дальше? Какие там референдумы, какие статусы? У меня нет понимания, я не знаю, честно говоря. Вот, есть тут сообщение сейчас от Подоляка, этого самого руководителя офиса президента Украины. Переговоры идут тяжело, позиции стран разные. Для нас неприкосновенные принципиальные вопросы. Но опять же, да, обо всем и ни о чем. Вот, поэтому, если вы знаете, давайте с вами подискутируем на тему. Майлз пишет, переговоры, бла-бла-бла. Путин все сказал 24 февраля. Ну, он и вчера, да, кстати говоря, тоже достаточно содержательно высказался. Борода Боярина спрашивает, думаете, они признают Крым или ЛДНР? Думаю, что да. Даже Зеленский уже об этом говорил. Даже Зеленский сказал, что есть там пара моментов, которые нужно уточнять, но об этом можно говорить. Вы обходите самые насущные темы. Пункт первый. Почему остановилось наступление Российской Федерации? Почему Си не делает заявленных объявлений, обещали после Олимпиады? Алекс, ну, честно говоря, да, обсуждать как бы не очень актуальные темы не хочется, потому что наступление, как вы говорите, да, оно не остановилось, да, то есть достигнутые там определенные плановые, я так понимаю, показатели, блокированные города, собственно, и все, да. Вот, и дальше все продолжается в запланированном этом. Куда остановилось-то? Вы до Варшавы, что ли, ну, планировали? Или докуда? До Рейкьявика, да? Вот, а по второму вопросу, я, честно говоря, не помню, что Си Цзиньпинь обещал какие-то заявления делать. Ну, вот Григорий СПБ уточняет, что Паралимпиада еще не закончилась. Там вроде бы у них завтра встреча с Байденом, да? Но по предыдущей встрече с китайцами, где там попытались на них надавить и получили холодный ответ, но понятно, что каких-то прорывов на этом треке и не будет. Какой смысл военной операции, если не будет ликвидации украинского вертепа? Пройдет время, и все повторится. Ну, мне кажется, достаточно четко сформулировано это по поводу демилитаризации. Венгрия уже намекает на Закарпатье. Там много этнических венгров, и паспорта у них венгерские. Вы знаете, честно говоря, вот есть тоже такая версия, что кто-то там пойдет в Венгрию, кто-то в Румынию и так далее. Я вот, ну, испытываю определенный скепсис, потому что никто не знает ничего. Никто не знает ничего. Ну вот, и могут предполагать, конечно, и так, и эдак, но я предлагаю, собственно, дождаться хода. Все будет просто, считает Андрей. По привычке возьмем Берлин, ну тогда уж и Париж, если по привычке. А там уже Константинополь и Иерусалим, да, чтобы сказать, ну и до Аляски уже, чтобы не останавливаться. Вот, хочу с вами обсудить, как вы себе это видите, если как-то видите, да, ну и по каким-то другим темам пойдем. Сегодня про Лукашенко еще хотел пару слов сказать, там появилось нечто интересное. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Александр, добрый вечер, Тимур Москва.
Да, здрасте.
Александр, ну, честно говоря, хочется надеяться, что после нашей спецоперации Украины вообще никакой не будет. Вот, и один вопрос по поводу прошлого часа, вопрос вам. Конечно, все смешно, но слышали ли вы новость о том, что из России уходит компания Pfizer, и о том, что у нас будут, ну, вообще, во всяком случае, возможны проблемы с поставками индийских лекарств, вот именно, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности.
Значит,
если можете, проясните ситуацию по фармкомпаниям, которые остаются, которые уходят. Спасибо. Спасибо.
Давайте. Значит, из чудовищных событий, связанных с этой отраслью, я могу вам назвать два. Два действительно катастрофических, причем одно полукатастрофическое, а второе решительно катастрофическое. Это удар хуже отключения Инстаграма. Это серьезнее значительно. Это просто беда для некоторых слоев населения, ну, для которых это является проблемой. Компания, которая является производителем такого препарата, как ботокс, заявила, что больше не будет этот самый ботокс поставлять. Поэтому с морщинами, возможно, беда. Вот. Сказали, что есть русские. Русский Кулибин изобрел отечественный ботокс. Не знаю, из солидола, не знаю. Это я шучу. Вот. С ботоксом проблему можно импорта заместить. Но остается проблема с филлерами. Я, честно говоря, в силу своей, так сказать, не очень, да, погруженности в вопрос, не очень понимаю, что такое филлеры есть, но вот слышал, что с этим точно будут проблемы. Это все связано с косметологией, да, возможно, с карательной косметологией, как ее называю. Но это то, что было представлено в Инстаграме во всех видах и типах, да, вот у этого проблемы. Евгений Фили на опережение. Он специалист фармацевтического рынка, пишет, что Pfizer, Novartis, AstraZeneca точно не уходит никогда. У меня есть еще пара таких, без Савелий Михайлович пишет, без ботокса многим придется закатать губы, многим. Но ботокс это, по-моему, не в губы, это, по-моему, в лоб, чтобы лоб не морщился, что-то там такое. Вот, по поводу индусов, что могу сказать, да, ну, мы даже в нашем эфире приглашали специалиста, я напомню, да, который сказал, что большинство фармсубстанций у нас индийские и китайские, там большой процент. Насколько я знаю, и с индусами точно все в порядке в этом направлении. Дробик Сергеевич пишет, знакомая одна постоянно под ботоксом, говорит, он весь отечественный. Ну, видите, здесь заместили. Осталось понять, что такое филлеры и почему с ним проблемы. Лимузин интересуется, затронули важную тему, медицина, фармакология и так далее. Как, что будет с силиконовыми грузями? Какая с ними, с протезами имеется в виду? Анастасия поправляет, филлеров на рынке миллионы, США и Франция и Корея. 101 километр. Интересно, если перед нашими вооруженными силами стоят цели денацификации, основные приверженцы этих идей находятся в Западной Украине, то мы пойдем до границы с Польшей. Но все консульства эвакуировали во Львов, то есть туда не пойдем. Я, честно говоря, не знаю. Я не считаю, что они как-то локализованы. Это какое-то заблуждение считать, что они локализованы в... этом самом, в Западной Украине, вот, речь же о представителях во власти, да, и вооруженных силах, вот. Гурген на связи, здравствуйте, Гурген.
Добрый вечер, Александр, спасибо, что взяли меня. Видите ли, я соглашусь с одним из выступавших, который на «Говорит Москва» произнес следующее о языке украинском. Язык отомрет за нежизнеспособностью. Дело в том, что я ни в коем случае не, так сказать, с какой-то высокой башни вещаю в данном случае. Я обычный живой человек, поэтому мне вполне понятно, что, во-первых, долгое время не было письменных источников на русском языке, да? А если говорить о повести временных лет, то тот язык, на котором она записана, нужно сначала изучать по учебнику Хабургаева, если, может быть, вы помните, такой серенький. Но многие учат польский или венгерский. Мне кажется, Украина сможет быть, и вернее, нести хороший имидж, такой позитивный, распромоученный, как, например, современная Польша или Венгрия, или Словакия. Часто ли мы слышим о каких-то революциях в этих странах? Да нет, никогда. Особенно для людей, которые специально не занимаются польским или венгерским вопросами. Смотрите, Александр, если вы позволите, я немножко расширю вопрос. У меня ощущение, что в принципе в Европе постепенно складывается ситуация своеобразной системы границ. То есть мы живем при явно первом с Второй мировой войны новом подходе к разделу территорий, да, или рынков влияния. Может быть, мне так мерещится, что-нибудь типа южноамериканского Меркосур, так называемый, или Унион Андина, Союз Анд. Имеется в виду горы, да? А Меркосур — это тот, который имеет Меркосуль, единственного языка, который не испанский, а именно Бразилии. Вот это их какая-то конгрегация. Либо конфедерация со всеми вытекающими последствиями. И, знаете, в идеальном смысле это был бы типа British Commonwealth. Вот когда вы попадаете в Лондон и сидите на Трафальгарской площади, вас окружают очень величественные здания с надписью «Канада», «Австралия», «Новая Зеландия» и так далее. И Индия, безусловно. Это очень мощное, но у Украины нет имперского начала. Обратите внимание, это не Вена и это не Москва. Москва...
Даже не Варшава, между прочим.
И даже не Варшава, только не говорите об этом украинцам, они очень обидятся, как мне кажется. Самое сложное – это поиск некого продуктивного...
Извините, пути. Гурген, я не могу вас не перебить, поскольку да. Пришла мне в голову одна сентенция. Да? Если мы варшавское пальто натягиваем на Киев, представляете, как звучит? «Украина – Христос Европы».
Ну да, аэропорт Бориспил, аэропорт имени Иисуса Христа. Нет, но это уже...
Вы знаете, более да, того, вы более, давайте пойдем дальше. Президент Украины Иисус Христос.
Тоже пикантно. Вы знаете, причем по-войновически где-то на орбите околоземной, да?
Да-да-да.
Вполне,
да.
Москва 2000... Вернее, Москва
2042. Киев, да, 2020.
Киев 2042. Общежин, как они говорят. Видите ли, сегодня весь день мне повезло, я успел поймать польские каналы, и у них сейчас идет трансмиссия, значит, такой не телемост, а как-то телемост уже это глубокое прошлое, а теперь включение украинцев во всех странах мира. Поют очень красивую песню, которая такая, знаете, латиноамериканского, чегеваристого толка, с рефреном «Сцена вмерла Украина». Музыкальные параллели здесь даже не ищите. А Российская Федерация сама, как мы видим, не может поделиться идеями, да, каким-то продуктивным путем своего существования. Президент, как мне кажется, гениальный импровизатор. Я без, вы знаете, я без какого-то, без мелкой иронии. Он пытается как-то в этой ситуации понять, что маска, которая на него надета, как в известном корейском шоу музыкальном, и он — это две большие разницы. И самое большое — на месте президента Путина я бы точно схватил манию величия, да еще и сдобренную бредом преследования, поймите меня, пожалуйста. Ну вот, практически все, чем я хотел поделиться.
Спасибо, Гурген, спасибо. С вами всегда приятно общаться. Вот, ну, действительно, с такими амбициями плохо, но это же происходило в контексте построения анти-России, да, что там Киевская Русь, Русь, Украина, вот это все, да, то есть у Польши-то вот эти идеи свои, они существовали в разных изводах, да, и Ягеллонская идея, там, Пилсудская идея, там, и Пилсудского, точнее, да, ну, и ряд других-то, от моржа до моржа вот это, да, вот, а на Украине с этим не очень, да, там, дикое поле и руин. Но не суть, суть не в этом, суть в том, что представить, как это будет, пока сложно, и вот как пишет АДМ, если не довести операцию до конца, мы сами себя предадим. И ребят, которые погибли, предадим. Операцию надо довести до конца и решить этот вопрос раз и навсегда. Но если не раз и навсегда, то на долгие поколения, это правда. Киевская Русь — это название временного периода. Да, действительно, Григорий СПБ. Но я напомню, что там была эта война конкуренции в Википедии, когда они исправляли там статьи на другие. Да, это же целая малая война при Википедии была информационная. Серега считает, Серега Гудман считает, что Украине суждено стать ведущей страной по производству продуктов питания, как говорил лет 8 назад Владимир Владимирович. Кто-то закидал меня картинками, и сообщение ушло, сейчас его найду. Метровые залежи чернозема столько нет ни в одной стране мира, насколько я знаю. Вот, собственно, ну, я об этом говорил еще там, еще один американский товарищ, он говорил, что промышленность вам не нужна, вы аграрная супердержава. Ну, собственно, понятно. Вот, давайте один звоночек еще возьмем, слушаю вас, говорите, алло.
Алло?
Да, здрасте.
Александр, добрый вечер, Игорь Москва.
Да, Игорь.
Вы знаете, я считаю, что операцию мы до конца доведем. Это даже нельзя сомневаться в этом никак. И будет все хорошо. И, как говорится, ребят, давайте за наших солдат, за наших, как говорится, воинов, защитников. Будем болеть всей душой, всем сердцем. Россия, она сильная, она все выдержит. Дай Бог вам всем здоровья, ребят.
Да, спасибо. Спасибо за ваш звонок. 558-й спрашивает, почему Гурген нельзя перебивать? Это такое межправительственное соглашение. Потому что говорит он хорошо и интересно. Человек с большим багажом, да, всегда приятно поговорить с умным человеком или хотя бы рядом постоять. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, я хотел бы из Москвы, извините, пожалуйста, Виталий, я хотел бы, знаете, что сказать. Если не довести эту операцию до конца, остановиться где-нибудь в западной части Украины, понимаете, о чем я говорю, разорвут Украину тогда на части просто. Ведь Польша имеет претензии большие и давно облизывается. Также я знаю, что венгры, тот же Ужгород и прочее, также и Румыния тоже не против свое там что-то рвануть, потому что обескровлено будет.
Да вы знаете, поэтому, вот, может быть, есть какие-то амбиции, но Польша, например, говорила, что она деньгами хочет. что да, там есть, есть вопросы, да, и по там части городов, хотя к Польше, к самой есть вопрос, у Германии, например, в этом же ключе, но она говорила, давайте деньгами, да, давайте деньгами. Вот поэтому, ну, это такая достаточно там давно витающая в воздухе идея, что есть там несколько стран, которые претендуют на те или иные там территории. Но я, честно говоря, считаю, что это вот, ну, такие достаточно вздорные обсуждения, потому что люди сами пусть решают. Вот закончим с нацизмом. Закончим, да, с теми, что создает нам угрозу, и в том числе все эти лаборатории и прочее, вот эта история. И потом, соответственно, уже, я думаю, что можно будет решать вопросы и по там, системе государственной власти, как она будет, в каких границах, что там будет. Но это все после. Давайте новости послушаем, поговорим о чем-нибудь не связанном с текущей ситуацией.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, четверг, 17 мая, программа «Отбой». Одну тему хотел с вами обсудить, но не связанную. Не связанную напрямую, скажем так, с ситуацией, да, но, тем не менее, косвенно связанную. Много сообщений по поводу «Будьте здоровы». Кто чихнул, мы вам не скажем. Мы с вами, вам не скажем, с нашим звукорежиссером, да, но вот многие слышали, да, и передают здоровье тому, кто чихнул. Филипп, конечно, глыба, не дрогнул даже при таком чихе, на одном дыхании дочитал. Только это не Филипп, это Павел был, но действительно это так. Ладно, о чем я? Я не об этом. Смотрите, на пару дней назад вышел опрос в ЦИОМСКе, и вот меня он тоже заинтересовал, поскольку я как человек пожилой, да, тоже эту проблему иногда на себе чувствую. Был вопрос, как спят наши с вами сограждане, в каком настроении просыпаются. Хорошим сном, давайте поголосуем, что ли, кстати говоря. Значит, вопрос, как, хорошо ли вы спите, хорошо ли вам спится, крепко ли, долго ли, достаточно ли? 134, 21, 35, сплю прекрасно, как убитый, как раньше говорили, 134, 21, 35. Сплю плохо. Хотелось бы больше, хотелось бы не просыпаться. 134, 21, 36. Второй вариант ответа. Третий вариант ответа. Обычно сплю хорошо, но с этой всей историей стал спать плохо. 134, 21, 37. Такие варианты. Не знаю, насколько они логичны, но давайте пойдем по ВЦИОМу. Похвастаться хорошим сном, как правило, могут в первую очередь мужчины. 60% из них спит крепко, да, среди женщин 41%. Просыпается в хорошем настроении, опять же, 40% мужчин, а 31% женщин. Значит, 53% женщин часто просыпаются по ночам, а 26% с утра в плохом настроении, хотел сказать, в поганом. Причем по другим категориям, значит, подавленное состояние с утра, хмурое утро, свойственно жителям Москвы и Санкт-Петербурга и активным потребителям интернета. Вот XMR пишет, сплю как убитый, засыпаю моментально, но иногда такая ерунда снится. Значит, бодрые, по возрастам, среди молодежи 18-24 часто просыпается лишь 27%. В самой старшей возрастной группе 55% опрошенных. Сон крепкий, доля, да, доля у тех, кого сон крепкий, за 9 лет снизилась до 50%, было 59%. Плохо спят в последнее время 44% опрошенных. Бодрое настроение с утра испытывают 35% опрошенных. За последних вот 2 года, в том числе связанных с пандемией, плохо настроенных, просыпающихся в плохом настроении, в 2 раза стало больше. В 2 раза стало больше, с 11 до 22%. Видят сны 69% россиян. 64% из них в той или иной степени их запоминают. 25% ответили, что сны часто снятся каждую ночь или несколько раз в неделю. Не видят снов почти 27% опрошенных. И в основном это люди старшего поколения. Женщины видят сны чаще, чем мужчины, как это Видит сны несколько раз в неделю, 28 против 22. Скажите, больной, вас эротические сны мучают? Но почему же мучают, доктор? Женщина запоминает, 70% женщин запоминает сны, мужчина только 58. Значит, ну и по возрастам, соответственно, от 18 до 44 видят сны несколько раз в неделю, но запоминает их в основном молодежь. Сон крепкий, еще бы днем поспать, до работы не дает. Это Денчик. Последние 10 лет сплю плохо, все время просыпаюсь ночью, 38 лет. Не знаю, какая здесь взаимосвязь, Юрий пишет, но начиная с момента Z мой сон стал спокойнее, крепче и глубже. А до этого спал по 5 часов и нормально. Работа, дом, учеба, работа. Засыпаю под телевизор, это лимузин делает. Саэль Михайлович считает, что не хватает сахара в организме. Он влияет на настроение. Мне в Египте, Григорий СПБ пишет, кошмары снились. Как будто весь пляж забит персонажами из американских мультиков. Вокруг ходят дети и матерятся. Так, что еще? Сны снятся всегда, просто люди их не всегда запоминают. Не каждый может крепко спать, когда вокруг такие плохие новости. Ну, видишь сон, значит, спишь, а если сны не снятся, то валяешься без сознания. Засыпаю вечером под Гудошникова, пишет Максим. В полнолуние сплю очень плохо, Сергей. DC мне каждый день снятся сны. А Старлейч, вот ЖИЗа, жизненные данные, да, что женщины спят хуже, потому что рядом мужчины храпят. Давайте поговорим про сон. Могу потом рассказать, как у меня, как я, собственно, дело настраиваю, как я борюсь со сном, да? Не всегда удачно. Точнее, за сон. Я не со сном борюсь, я с собой борюсь за сон. Давайте сначала с вами. Как спится? Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Ну, спится, наверное, тем хорошо, который пошел, 8 часов отработал, пришел домой, лег на диван. Вот им спится хорошо. А у кого маломальский какой-то бизнес есть, как говорит мой друг, нам квест устроили такой, что и не знаешь, что будет завтра.
Ну, вы-то как спите?
Ну, если засыпать под Гудошникова и просыпаться вместе с ним, то через 3 дня будет плохо.
Понятно, я понял, спасибо. Вот тут Николай пишет, сплю максимум 5 часов, это моя норма, мне 65. Вы знаете, я сплю последнее время там, в силу разных причин тоже по 5 часов, и мне маловато. Но я долгое время спал по там, 4-5 часов, да, и вот 4 было моей нормой, и я чувствовал себя очень нехорошо. Да. Вот, ну, просыпался, я долго искал причины, их ликвидировал, да, тоже... И вот за там последние несколько месяцев мне удалось подняться до 7 аж часов. Я стал спать 6-7 и чувствовать себя прекрасно, да, пришлось там к достаточно серьезным ухищрениям немедицинского характера приходить. Но я это победил. Сейчас в силу там инвалившейся работы, да, достаточно большого количества эфиров на разных там телеканалах и других там обстоятельств. Опять сон, конечно, у меня припал. Я опять сплю там 5-5-20. Я, кстати, слежу за сном, да. У меня там меряет... часы у меня меряют сон, сколько я сплю, да. Меряют пульс во сне. За этим тоже слежу. Но вот хочу вернуться опять хотя бы к 6, к 7, да. Но пока не получается. Надеюсь, скоро получится. Значит, сразу для... раскрою секрет, да, свой секрет. Как я боролся со сном. Ну, за сон, точнее. Ну, во-первых, я пошел по пути традиционному, сходил в аптеку, купил мелоксен. Могу вам сказать, работает эпизодически. То есть, видимо, быстро вырастает привыкание, и плохо себя с утра чувствуешь, разбитым просыпаешься, но не выспался колоссально разбитый и плохой, в общем, это. Потом я купил по совету, скажем так, товарищей спортсменов спортивный мелатонин. И с ним стало полегче. Но, опять же, очень не это. Вот. Но там есть ряд добавок не фармацевтического характера, да, не там жутких снотворных по рецептам, которые влияют на сон. Там в том числе витамин В6, в том числе ГАБА такой препарат, в том числе препарат 5-ХТП. Это все там производные, да, определенных моментов. И вот на какой-то, на этой комбинации я иногда там добивался 6 часов. И все равно, ну, потому что принимаешь, да, вот эти БАДы, хоть они как бы и не там, не несут никаких последствий, все равно не то. Короче, Я, опять же, прочитал там несколько книг на эту тему. Есть книги весьма неплохие. И вычитал, что есть там люди, да, там, на которых там влияют по разным факторам. Я, короче, на себя повлиял фактором, одеялом в 11 килограмм. Есть тяжелое одеяло, я вот под ним сплю свои 6-7, свои 6-7, да. И мне уже не нужны никакие там мелоксены, да, не действующие, на меня не действующие. Ничего мне не надо. Мне надо за час до сна не брать в руки телефон. Мне желательно не смотреть никакую хрень, тоже где-то там за полчаса хотя бы. Вот, мне желательно соблюдать свой режим, а режим у меня достаточно больной, да, я очень рано ложусь, очень рано встаю. И если я вот эти все вещи соблюдаю, я сплю свои необходимые 6-7. И мне тогда вообще шикарно, вот вообще шикарно. 5, я живу, да, я вот последние там недели полторы сплю по 5, я живу нормально, более-менее, но хотелось бы больше. Это кратко я вам про себя рассказал, давайте теперь про вас. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Да, здрасте.
По поводу одеяла с вами абсолютно согласен. Есть такая фишка.
Я вот не верил, вот, честно говоря. Вот не верил, решил попробовать. Думаю, черт с ним, разорюсь, и вот теперь не жалею.
Я просто вот по поводу одеяла сказал. Я вспомнил своего двоюродного брата. Он зимой и летом спит под огромной периной, такой деревенской, знаете. И, а так за себя хочу хотел сказать. Я в последний вот этот месяц, недели три, в связи с обстоятельствами жизненными и вокруг происходящими, начал принимать пустырник. Впервые в жизни. И перестал видеть сны. Так мне снилась всякая такая требедень, что мама не горюй. И еще заметил, что если засыпать до 12, то есть до 11, там, и там даже в 4 просыпаешься, 5 бодрячком, а засыпаешь когда после 12, то есть этот день прошел, как-то вот хуже.
Но в целом, как, удается выспаться-то или проблемки имеются?
У меня сейчас в связи с тем, что, так сказать, я сейчас не работаю, я днем досыпаю, бывает. И последние 2 года у меня был такой график свободный. Я досыпал днем, то есть там часок, даже вот там полтора поспишь, и как бы все. А так мы тоже 5 часов, ну, повторюсь, если в 11, чувствуешь себя бодрячком. Плюс еще такая фишка из биоритма, чтобы свои проверять. Это ставишь будильник на разное время, там 10-15 минут вперед-назад. И если просыпаешься там за пару минут, то как бы это говорит о том, что ваш биоритм работает хорошо. То есть вы...
Ну да, такая? Да, есть такая штука, да, эти самые ритмы. Что хотел добавить, смотрите, да. Ну, во-первых, все-таки навели вы меня на мысль одну по поводу там позднего-раннего. Да, надо выработать свой, ну, как понять свой этот циркадный ритм, это называется, да. Вот, и тогда, если в них попадать, у меня вот они такие, да, я встаю, для меня комфортное время просыпания 5 утра, да, чуть раньше, чуть позже, но вот где-то там, к сожалению, не 10, поэтому, соответственно, это. А что хотел сказать по поводу досыпаний? Есть такая версия, что короткий сон, мы все с вами с ним знакомы, как люди рабочие, кто работает не на одной работе, как я, да, что вот бывает... Вот лимузин наверняка знает, который сейчас звонит, сейчас мы с ним поговорим на эту тему, что бывает, зарубит минут на 20 днем, да, где-нибудь там в тачке, да, или где-то, и прям лучше чувствуешь себя. И вроде кажется, что вот эти 20 минут прям спасение хорошее, да. А я вот в этих книжках про сны читал, что это дико вредно, что лучше спать... Вот, ну, когда время сна твое персональное, так, когда твои эти циркадные ритмы, там, ночью или когда, да, но не вот этих избеганий досыпать вредно для мозга, для его работы, слышал такую тему. Лимузин, как со сном там?
Да, здравствуйте, еще раз. Конечно, для здорового сна нужен режим, и нужно засыпать при нормальной температуре, чтобы вам ни жарко, ни холодно, на хорошем, правильном матрасе и так далее, в полной темноте, но... Кто же нам создаст такие условия? Естественно, такого не происходит. Я сплю обычно где-то часов по 6-7. Вообще я сова, и для меня вставать в 5 утра, там, ну или в 6, ну, это, ну я уже привык просто, но это достаточно тяжело мне давалось, и потом целый день ходишь как этот, водоопущенный. Но на самом деле, если мне поспать чуть подольше, я могу потом целый день ходить бодрячком, и потом еще всю ночь впереди, как бы все запросто. С возрастом, конечно, все это сложнее становится, плюс то, что я люблю засыпать под телевизор, ну, под YouTube, как правило, я не смотрю телевизор, ну, в смысле, смотрю, но редко, каналы такие обычные, потому что без телевизора ну, не знаю, дело привычки, что ли, но тоже говорят, что очень вредно.
Да, а поводу, да, вред, правда, вредно.
А по поводу сна днем, у меня есть возможность там поспать там в машине, допустим, но сколько бы ты ни спал в машине, ты не выспишься никогда. Ни в каком офисе на диване ты не выспишься. Это все, ну да, станет полегче. Но толку от этого, мне кажется, мало. Поэтому нужно бороться, прям именно бороться за то, чтобы ваш сон был полноценный в ночные часы. И главное, чтобы вы отбивались в одно и то же время. Тогда, ну, будет все прекрасно, я уверен.
Да, отбивались, как программа «Отбой». Что, опять же, хотел сказать по поводу... Ну, забыл уже. Давайте с добрым доком поговорим. Слушаю вас. Алло. Алло.
Да, добрый вечер, Александр.
Да, здрасте, здрасте.
Да, смотрите, ситуация в чем. Со сном, как сказали, сейчас проблем у меня нет, да, на данный момент особых. У меня больше проблемы с засыпанием, как-то по жизни вот так сложилось. Собственно, как избегаю этих проблем, как решаю. Ну, как правило, это за 1.5-2 часа, то есть не за час, не за полчаса, как некоторые рекомендуют. А за 1.5-2 часа некая физическая активность, причем абсолютно все равно какая, но легкая, скажем так, ну типа зарядки. Значит, после этого сплю как убитый, как правило, на самом деле. Значит, и стандартный режим по сну стараюсь удерживать для себя, поймал его, скажем так, это 8-8.5 часов.
Ну, это прям зависть, прям зависть. Вспомнил, ну, вот я вспомнил, вспомнил один момент, который лимузину хотел рассказать. Я какое-то время засыпал только под телевизор, то ли под какие-то такие вещи, да, под контент, под звуковой. И с напряженным графиком, когда вот я спал вообще там, ну, достаточно немного, урывками, да, иногда там приходилось и там подолгу не спать, да. И когда я пытался досыпать, кстати, есть миф, да, что можно на выходных выспаться впрок или доспать то, что на неделю не добрал. Это не так немножко работает. У меня появился жуткий баг. Я привык, что я засыпаю под какой-то там телевизор, таймер на телевизор и так далее. И мне стало невозможно ходить в кино. Я приходил в кино, включался контент, газ, свет. Я через 15 минут вырубался по привычке. Столько фильмов я не посмотрел из-за этого, потому что и хочешь посмотреть, и хочешь вот рефлекс, и все. И рефлекс, и все. 217-й пишет. Есть метод бомжа, если не можешь заснуть. Открыть окна, промерзнуть и нырнуть под теплое одеяло. Не слышал такого. В эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Я вот хотел сказать о ночных сменах. Я всю жизнь работал в ночные смены с 18 лет. У меня 3500 ночных смен. И сон, в общем-то, ценишь после этого. Но что я хочу сказать, что очень тяжело, когда пошел на пенсию, очень тяжело переходил вот на другой режим. Вот. И сейчас вот в 2 часа ночи, я до 2 часов ночи редко, с 2 часов только сплю. Еще, значит, надо, чтобы сон хороший был, надо нагулять на серотонин, чтобы он потом превратился в мелатонин. Это по профессору Савельеву. И это точный рецепт. Надо больше солнечного света и гулять, чтобы хорошо спать, бессонницы не было.
А главное не читать, что называется, новостей перед сном, потому что вот думскроллинг, это психологическое явление, оно тоже со сном поступает очень плохо. Много пишут про синий свет тоже. Честно говоря, не пробовал, не знаю. Возможно, тоже помогает. Но блокировку синего света. В эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый вечер.
Выключите радиоприемник, пожалуйста. Спасибо. Да, спасибо.
Балашка. Или Балашиха. До сих пор не знаю. Вот. Слушайте, ну, тема хорошая, вообще интересная. Я, этот, как меня друг близко назвал, любитель царства Морфея. То есть я на сон падкий. Вот, есть возможность, ну, вот сколько могу спать, да, там, 8-10. Ну, 10 уже, наверное, давно, это больше дальний, лет 10 назад там. А сейчас, ну, если 8 получается, то круто. А так вообще, как бы вот про досыпание хотел. То есть, мне кажется, вот недаром же в детском саду, да, вообще есть сонный час. И, ну, вот, да, когда мы были там детьми в лагерях, в санаториях и так далее. То есть у меня даже, я вот, ну, вырабатываю, есть возможность там на работе где-то полчаса-час перекумарить днем, Вот, ну, в дневное как раз вот это первая половина дня в районе 12, ну, нет, час до 3. Вот, это круто, это помогает. То есть с учетом ритма и двух работ, да, то есть удается спать как раз-таки 5-7 часов. Это я даже 8 сказал, нет, 8 уже нет, от 5 до 7 часов максимум. И вот днем, когда эти полчаса ты хватанешь, ну, час это роскошь, то кайф, ну, как бы это помогает, прям легче сердце чувствуется, и, ну, как подзарядка, как будто дополнительная зарядка на телефон, да, ты сам себя поставил. Вот здесь, мне кажется, это не сказал бы, что это плохо. А еще, знаете, Александр, извините, алло, слышно?
Да, конечно, слышно.
И еще слышал вот как раз про теорию, да, что можно выспаться за сколько-то секунд. Вот
нет, это неправда. Но я вынужден заканчивать. Скажу вам быстро. Значит, 32% наших слушателей спят крепко, 47% испытывают проблемы больше, да, и 21% спали хорошо, а сейчас плохо. Это была программа «Отбой». Желаю всем нормально высыпаться, особенно сегодня. Завтра мы еще с вами поговорим, но уже не про сон. Что мне известно про сон, я вам доложил. Всем хорошего вечера.